грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Следственный комитет России отказался возобновить расследование обстоятельств гибели юриста группы Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в СИЗО. С ходатайством о независимого медицинского исследования обращалась его мать. В отказе руководителя отдела по расследованию преступлений против государственной власти Колесникова говорится: по результатам расследования принято решение о прекращении уголовного дела. Оснований для отмены решения о прекращении уголовного дела не имеется. Итак, дело Магнитского, следствие закончено, забудьте. Таков девиз, что ли, и тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями Сергеем Иваненко, членом Политкомитета партии «Яблоко». Добрый вечер.
Добрый.
И Людмилой Альперн, членом Общественной наблюдательной комиссии. Добрый вечер, Людмила Ильинична. А на прямой связи с нами будет Зоя Светова, обозреватель еженедельника «New Times». Людмила Ильинична, что дало основание Общественной наблюдательной комиссии подозревать в неискренности экспертизу причин гибели Сергея Магнитского?
Дело в том, что когда мы занялись расследованием смерти Магнитского, мы посвятили этому довольно много времени. У нас часть нашей группы работала в Утырском изоляторе, а часть в Матросской тишине. Я, в частности, была из тех, кто работал в Матросской тишине по выяснению причин смерти Магнитского. И мы приблизительно неделю каждый день туда ходили, беседовали с персоналом, беседовали с врачами, пытаясь выяснить, что там произошло. И так получилось, что каждый день мы получали какие-то новые, не совпадающие с предыдущим факты. И в конечном итоге, когда мы собрали всю эту информацию, мы поняли, что мы не можем совместить эти факты. И это стало причиной подозрения или, может быть, даже страха, что то, что произошло в Матросской тишине, неизвестно.
Вопрос Сергея Иваненко. Как по-вашему, почему вот категория предпринимателей, юристов в какой-то момент оказалась одной из наименее защищенных в нашей стране?
Ну, это довольно просто. Знаете, еще, по-моему, Карамзин говорил, что в России есть две профессии – солдат и чиновник. И с тех пор мало что изменилось. Был короткий перерыв, связанный с экономическими реформами. Ну, неважно, как их оценивать, 90-х годов. Но так или иначе появился бизнес, появились люди богатые, предприимчивые. Не только олигархи, но и просто вот люди, которые своим трудом зарабатывали, своим предпринимательским трудом зарабатывали деньги. А с приходом Путина не сразу, постепенно, по мере формирования своего аппарата управления, вот его окружение, так сказать, не узкое, а в широком смысле слова, оно стало заниматься тем, что обкладывать данью вот этот бизнес. И предприниматели превратились, как это всегда было во все времена в России, в дойных коров. И у них, от них требуют взятки, им предлагают в кавычках защиту, вот всякие силовые структуры, которые, по сути дела, тоже берут дань, такой налог своего рода на безопасность. И вот сложилась такая мафиозная система, в которой люди, которые вот что-то производят, ну или там, не знаю, там, или продают, это тоже вид деятельности, он тоже так сказать, продает, создает добавленную стоимость, создает продукцию. А вокруг них огромное количество вот таких вот паразитов, ФСБ, МВД, всякие разного рода министерства, значит, губернаторы, мэры и тому подобное. И вот это привело к тому, что, по сути дела, бизнес, если хочет существовать, то он должен быть абсолютно лоялен этой власти, и не просто в целом как бы Путину, а буквально каждому вот такому элементу. Но не всегда на всех, извините, так сказать, хватает. И вот получаются вот такие конфликты, получается такой коренной конфликт интересов в современной России. Сегодня бизнес в России не может нормально развиваться. Не может, в принципе, при малейших политических рисках он сразу стремится убежать.
Вопрос Зои Световой, она у нас на прямой связи со студией, это обозреватель еженедельника New Times. Добрый вечер, Зоя Феликсовна. Напомните, кому так мешал Сергей Магнитский и почему он оказался в заключении?
Ну, Сергей Магнитский, он не то чтобы он кому-то очень мешал, дело в том, что он был аудитором компании Hermitage Capital. И российской власти очень мешал Уильям Браудер, который, в общем-то, Сергей Магнитский оказался в тюрьме как заложник, поскольку он сотрудничал с этой фирмой. И для того, чтобы наказать Браудера, посадили Магнитского и хотели у Сергея Магнитского добиться показаний против Браудера, чтобы потом можно было его тоже... Ну, посадить его было к тому времени уже невозможно, потому что он был вне России. Но дело в том, что Магнитский... Он раскрыл махинации с возвратом НДС, которые возвращали сотрудники МВД с помощью налоговых инспекций. И когда они украли несколько компаний Уильям Браудера, то есть это довольно известная история, а Магнитский все это обнаружил и жаловался на это в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет и вот этого им России. И Магнитский, он был человек потрясающий в этом смысле. Он верил в правосудие. Он сам был замечательным юристом, выигрывал дела в арбитражном суде. И он думал, что вот если пожаловаться на эти махинации с российским бюджетом, речь там шла от НДС на миллиардные суммы, да, это такие были мошеннические схемы, разработанные сотрудником МВД Кузнецовым и Карповым, и за ними, конечно, стояли какие-то очень высокопоставленные люди, говорили, даже в прессе писали о том, что за ними стоял бывший министр обороны, который тогда еще в ту бытность, когда он был начальником налоговой службы. Вот. То есть и там очень были крупные люди заинтересованы. Так вот Магнитский, когда он понял все эти мошеннические схемы возврата НДС, он написал в следственные органы и рассказал об этом. И вместо того, чтобы... Он-то думал, что этих людей разоблачат, начнет... Вместо этого посадили его и требовали от него признательных показаний на Браудера. Он этих показаний не дал, и в результате он погиб в тюрьме.
Вопрос Людмиле Альберн. А в чем проявилось вот полнейшее бесправие заключенных, которые ищут медицинской помощи, а вместо этого получают произвол и насилие?
Ну, мне вот немножко трудно отвечать на вопросы, на такую постановку. Я бы сказала так, что бесправие заключенных, в первую очередь, заключаются в том, что им не верят. Все, что говорит заключенный о своем здоровье, или вернее о своей болезни, обычно подвергается такому сильнейшему сомнению, которое исходит не только от сотрудников следственного изолятора или любых других мест предпринимания, но также и от врачей. Доказать врачу, что у тебя что-то болит в тюрьме, очень трудно. У врачей и у других, так сказать, сотрудников пенитенциарной системы бытует мнение, что люди просто стараются уйти от наказания. Они придумывают себе болезни или даже специально болеют для того, чтобы, во-первых, досадить этим, а во-вторых, чтобы всеми способами избегнуть наказания. В такой ситуации получить медицинскую помощь очень трудно. Ведь люди замкнуты в камерах. Просто достучаться иногда и позвать того, кто тебе может помочь, это целая история. Их в любой момент опять могут замкнуть в камеру, и никто не будет слушать их жалоб. Кроме того, уровень оказания медицинской помощи в следственных изоляторах недостаточно высок. Хотя сейчас, вот в настоящий момент, ситуация не изменилась в лучшую сторону. И кроме того, в тюрьме любая вещь может стать предметом давления и даже орудием пытки, в том числе оказание или не оказание медицинской помощи. Как вот я понимаю, в случае с Сергеем Леонидовичем Магнитским это было именно так. Ему не оказывали медицинскую помощь или оказывали ее в недостаточном, так сказать, размере для того, чтобы оказать на него давление.
Сергей Иваненко, вопрос. Как по-вашему, почему вот после какого-то момента просветления опять наступил период неблагополучия в российской пенитенциарной системе?
Ну, это опять связано с тем же вопросом. В какой стране мы живем? Знаете, вот есть тюрьмы шведские, есть тюрьмы таиландские, есть тюрьмы российские. Порядки в них соответствуют общему, скажем так, общему состоянию гражданского общества вот в этих странах. Поскольку у нас система авторитарная, контроля за вот этой системой и за ГУИНом в целом, и вообще в целом, даже вот за отдельным надзирателем не существует. Более того, вот вся так называемая наша правоохранительная система, она выступает в объединенном таком виде: следствие, прокуратура, суд. Знаете, вот казалось бы, это разные вещи, а по большому счету это все звенья одной и той же цепочки, одной и той же мафии. И замыкает ее вот этот ГУИН, современная версия ГУЛАГа. Я не хочу сказать, что я тут согласен, наверное, все-таки что-то изменилось с тех пор, и после дела Магнитского, его смерть. Знаете, это была неприятность для все-таки высшего милицейского начальства. Они не любят таких вещей. Но не более неприятность. И поэтому производили какие-то после этого перемены. Но так или иначе, вот именно вот эта атмосфера, именно состояние общества, когда, ну, по большому счету, знаете, вот нет вот таких акций протеста, вот акции протеста «Справедливость для Сергея Магнитского», они были в Америке, были в Европе, а в России это были одиночные пикеты. Одиночные пикеты, и люди даже не понимали саму такую постановку вопроса, что значит справедливость для человека, который уже умер. Понимаете, и во многом это зависит от состояния гражданского общества, которое ухудшилось, резко ухудшилось за время правления Путина. Сегодня ни один надзиратель не чувствует никакой опасности в том случае, если он будет там, ну, там, в самом лучшем случае, не оказывать помощи, а иногда просто, так сказать, издеваться над заключенными. Безусловно, есть общественные у нас организации, которые этому мешают. Безусловно, есть люди, которые постоянно ездят в тюрьму, разговаривают, пишут жалобы. Это является сдерживающим фактором. Но это, к сожалению, пока только капля в море. И самое главное, что нет реакции общества, нет реакции ни гражданского общества, ни политической системы на вот те безобразия, которые существуют вот в таких системах. Понимаете, за вот такого рода структурами всегда должен быть контроль. Если нет контроля, нет контроля, то в любой стране будут происходить вот такие нарушения. В любой. Тут дело не в национальном менталитете, а именно в том, что в тюрьма или там, скажем, там КГБ, так же как и ЦРУ, нуждаются в общественном контроле. Это сдерживает произвол.
Вопрос Зои Световой. Вот в какой-то момент президент тогдашний Медведев обратил внимание на это дело о подаче Совета по правам человека при президенте, которым тогда возглавляла Элла Панфилова. Как вы считаете, почему потом со сменой опять, с рокировкой обитателя Кремля пропал интерес властей к этому злодеянию?
Ну, вообще для меня большая загадка, в принципе, почему дело Магнитского не было надлежащим образом расследовано, потому что я была свидетелем и на следствии, и на судебном процессе по делу о гибели Магнитского, и в результате на судебном процессе там был единственный обвиняемый, это заместитель начальника СИЗО Бутырко по медицинской части, врач Дмитрий Кратов, который потом с Тверским судом был оправдан. И вот для меня большая загадка, потому что само это следствие, в общем-то, оно и сам этот суд и закончились фарсом, ведь обвинили обвинили Магнитского, в смерти Магнитского, человека, который вообще в другой тюрьме служил. Магнитский умер, скончался в Матросской тишине, а обвинили, единственный обвиняемый, это был Кратов, который был врачом, главврачом в Бутырке. То есть, понимаете, это вообще-то какое-то насмехательство, надругательство над здравым смыслом, вообще над всем, чем только можно. И для меня это большая загадка. Почему, если человек там погиб от недостатка медицинской помощи, потому что я уверена, что там врач Матросской тишины Александра Гаус, она допустила халатность, и она не оказала ему необходимую помощь. Мы до сих пор не знаем, стало ли это причиной его смерти, или его там попросту забили, потому что очень много всяких версий, что его могли там избить или специально убить. То есть этого мы пока не знаем. Но для меня загадка, почему не обвинили, не привлекли к ответственности вот этого врача, который непосредственно присутствовал при его последних часах, который не оказал, явно не оказал ему медицинскую помощь. Другого объяснения, кроме того, что Александр Гаус, врач Матросской тишины, знает истинную причину смерти Магнитского, у меня нет. Потому что почему же ее вывели из-под удара, и вообще она не стала обвиняемой, и она была просто на суде свидетелем и толком ничего не сказала. Вот, и поэтому Дмитрий Медведев, да, когда он говорил, что вот мы должны это дело расследовать, а потом при еще очередной встрече с правозащитником он сказал, а что же это у вас вы только говорите про Магнитского да про Ходорковского, у вас что, других заключенных, что ли, в России нет? Это была вот чисто такая, как бы, да, ну, мишура, имитация, попытка, значит, разобраться. На самом деле Дмитрий Медведев не хотел ни с чем разобраться, и тем более уже Владимир Путин не хотел ни с чем разбираться, потому что со смертью Магнитского. И это мы видим вот сегодня, да, в сегодняшнем сообщении о том, что матери Магнитского отказано в новом расследовании. Потому что считалось, что вроде бы вот расследование не закончено, может быть, оно там как-то будет продолжаться, а потом это дело благополучно закрыли. Вот. Никому не хочется в этом разбираться, потому что явно там, в общем, что-то существует, потому что иначе мне непонятно, ну кто такая-то Александра Гаус? Она была врачом-хирургом в Матросской тишине. Сейчас она оттуда ушла, ее уволили, она уволилась, она где-то трудится в Московской области врачом. Ну кто она такая, чтобы из-за нее вот такой случился международный скандал, появился список Магнитского, понимаете, вот, и потом этот безумный закон Димы Яковлева, как ответ на этот список. Почему не захотели ее-то привлечь к ответственности? Вот самый большой вопрос.
Спасибо. Вопрос Людмиле Альперн. Вот международные инстанции признали нарушение прав Магнитского в ходе следствия и вышли несколько даже книг на Западе. Как по-вашему, почему цивилизованный мир с большим вниманием отнесся к этой, чем на родине юриста Магнитского?
Ну, мне кажется, потому что, во-первых, цена человеческой жизни, возможно, я предполагаю, на Западе совершенно другая, чем у нас. У нас человек это иногда рассматривается как просто расходный материал. И, в принципе, у нас люди гибнут в тюрьмах, это не является такой страшной проблемой. Ведь даже для Магнитского нашли тот же самый диагноз, который ставится большинству умерших заключенных, это сердечная недостаточность. Этот диагноз, он является просто таким мифологическим. Соответственно, международная общественность правозащитная, она признала нарушение прав заключенного, нарушение конвенции, нарушение конвенции о недопустимых пыток. В конце концов, у Магнитского была отнята жизнь. Ведь он очень молодой человек. Ему всего 37 лет было. Когда он умер в тюрьме, пробыв там всего год. Ну, это, конечно, немало. У нас люди сидят под следствием и по 2 года, и больше. Он просидел год и потерял жизнь. При каких обстоятельствах он умер, мы не знаем. Это для меня, например, это полная тайна. Хотя я очень пыталась и потратила достаточно много усилий на то, чтобы разобраться, что же произошло там, в конце концов. Как мог человек, который в 17 часов выехал из Бутырки, и вот мои коллеги, я сама не видела, он нес сумки, это было видно на записи, так сказать, камеры, которая сопровождает выезд заключенных. И через несколько часов он умер в матросской тишине. Даже договоры врачей между матросской тишиной и Бутыркой, и при участии скорой помощи, которая его вывозила, врачи говорили о том, что заболевание не тяжелое. Как могло получиться, что человек через несколько часов умер? И он умер действительно, как вот Зоя Феликсовна говорила, он умер в матросской тишине, и ни один человек из матросской тишины не был привлечен ни к суду, ни к следствию.
Вопрос Сергею Иваненко. Вот как по-вашему звучал ли издевательский вердикт суда после того, как Конституционный суд разрешил посмертно возвращать доброе имя осужденному, а в случае с Магнитским издевательски его посмертно осудили, признали преступником?
Да, это действительно насмешка над правосудием. Но в целом я хочу сказать, что, понимаете, очень сложно анализировать вот какие-то конкретные дела. Вот случай с Магнитским, со смертью Сергея Магнитского, он приобрел международный резонанс. Понимаете, вот на Западе, в Европе, да и в Америке, вот у них существует такое представление. Вот они вот так вот строили демократию вот десятилетия, столетия. Что надо добиться справедливости в одном конкретном случае, и тогда это поможет другим людям. Другим людям. То есть они исходили, на самом деле, вот когда наши вот им говорят, что ну что вы прицепились? Ну, Магнитский, мало ли у вас там, вот, сам Медведев говорит, что вы прицепились? У вас что, других заключенных нет? Есть у нас заключенный. Вот член нашей партии Евгений Витишко поговорил с председателем партии, который приехал навестить его в колонию, два дня в ШИЗО, в штрафной изолятор. Вот буквально, сразу же. Знаете, есть о чем поговорить. Но я хочу сказать о том, что там вот представление такое. Вот обязательно надо добиться справедливости, наказать виновных. И тогда уже следующий врач, следующий надзиратель, следующий начальник колонии уже 10 раз подумает, прежде чем будет иметь дело с какими-то другими людьми. А у нас представление такое. У нас ответ такой. Ну, мало ли. Ну, подумаешь, один человек. Подумаешь, один человек. Вот в чем как бы коренное различие, различие вот этих двух подходов. И примерно этим руководствуются и суды. Суды. Понимаете, суд не посчитал необходимым всерьез разбираться с этим делом. Взял те материалы, которые подготовили те следователи, которых вот, многие правозащитники обвиняют, по сути дела, по меньшей мере, в доведении до смерти Сергея Магнитского. Взял их материалы, вот тома, и просто проштампелевал вот это решение. Виновен. Не стал вникать во все обстоятельства этого дела. В значительной мере из-за того, что, о чем я уже говорил, что это все единая цепочка. Знаете, вот есть статистика, я вот боюсь соврать, но, по-моему, 99% дел против, которые возбуждались, уголовных дел, против сотрудников правоохранительных органов, они принимались в пользу этих сотрудников. При всем том, что оправдательных приговоров, как вы знаете, у нас в нашей системе, так сказать, ну, несколько процентов. И почти все
нет,
эти проценты.
0,4.
Да, почти все там эти 0,4, значит, они вот сотрудникам правоохранительных органов. Ну, вот на самом деле проблема-то. Ну, что тут можно сказать? Здесь нет какого-то решения. Безусловно, надо продолжать добиваться справедливости для Сергея Магнитского. Это дело чести. Дело чести от нас, как демократов, как людей, которые все-таки пытаются бороться с этой машиной произвола, которая установилась в стране. Но по большому счету, если не провести серьезные крупные политические изменения в России, значит, эта ситуация будет усугубляться, и мы будем вновь. вновь рассматривают очередные вот такие дела.
Вот можно?
Да, пожалуйста, Людмила Владимировна.
Я хотела сказать, что вот сразу, буквально через несколько месяцев, после того, как произошла смерть Магнитского, в «Матросской тишине» умерла Вера Трифонова. «Матросской тишины». И мы тоже занимались исследованием причин. И она была связана с безусловной халатностью врачей. Но кроме того, мы обнаруживали, что существует давление следственное не только на врачей, которые находятся внутри пенитенциарной системы, но также и на внешних врачей. Потому что Веру Трифонову вывозили в 20-ю больницу. Это больница, в которой очень многие заключенные получают медицинскую помощь или обследование состояния здоровья. Там произошла такая интересная вещь. Сначала она получила медицинское заключение о том, что она не может находиться в следственном изоляторе по состоянию здоровья. И буквально через несколько дней те же врачи подписали совершенно противоположное заявление, то есть акт, что она может находиться. И мы нашли документы, вот адвоката Веры Трифонова, Жеребенкина, о том, что действительно какая-то оперативная группа работала с врачами в 20-й больнице, угрожала им. Группа считала, что Вера Трифонова может подкупить этих врачей, и добились вот следующего совершенно противоположного медицинского заключения. И таких случаев после этого мы встречали очень много. То есть существует вот такой вот пресс, так сказать, следственный на все абсолютно структуры, которые могут каким-то образом оказать помощь заключенным.
Напомню, что в прямом эфире программы «Грани времени» мы обсуждаем отказ Следственного комитета России возобновить расследование гибели юриста Сергея Магнитского.
В эфире «Радио Свобода» «Дежавю». Программа о прошлом, которая догоняет настоящее. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи. Программа «Дежавю» на Радио Свобода в пятницу в 18:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем отказ Следственного комитета возобновить расследование гибели Сергея Магнитского. Вопрос Зои Световой. Вот рассказывал Валерий Васильевич Борщев, что он был в Лондоне, где следователь Карпов при помощи дорогостоящих адвокатов пытался отстоять свою невиновность, но так и не смог этого сделать. Как вы считаете, удивило ли вас вообще чудесное обогащение следователей Карпова и Кузнецова?
Нет, меня совсем это не удивило, поскольку, как мы уже говорили в самом начале передачи, да, там была такая мошенническая афера, да, и когда речь шла о миллиардах долларов, и я думаю, что существует какая-то группа, которая обогатилась очень сильно, разработав мошенническую схему, с помощью которой они смогли вернуть НДС. Они сначала украли компании у Уильяма Браудера, да, там пришли на обыск, там, значит, забрали эти компании, там забрали печати, в общем, подделали документы, потом вернули НДС, и таким образом из-за государственной казны, и все это, в общем-то, при поддержке, я думаю, очень крупных чиновников, как я уже говорила, и, конечно же, следователь Карпов и Кузнецов, поскольку они были в этой мошеннической группе, они, конечно, обогатились таким образом. Мы знаем, что у них там какие-то квартиры дорогостоящие, там, я не знаю, машины, которые были на пенсионерок, мам, тещи и так далее, но это все очень известная история. Вот, но самое ужасное в том, что я думаю, что они ушли от ответственности, потому что никто никогда не сможет доказать, что они были задействованы, вот, что они виноваты вот в этом мошенническом преступлении, кроме того, что они имели все-таки какое-то отношение к гибели Магнитского. И чем дальше идет время, тем все меньше и меньше свидетелей, которые могли бы дать показания, да, и уже никаких улик-то не сохранилось. Я боюсь, что просто дело о гибели Магнитского никогда не будет расследовано. Вот в чем, вот, в общем-то, в чем грусть наша. И несмотря на список Магнитского знаменитый, да, и на, несмотря на все это, ведь список Магнитского – это начало, да, вот этих санкций, которые сейчас к нам уже по другому поводу мы получили, российская власть получила и от американцев, и от европейцев. Вот. Но, как мы видим, наши власти, в общем-то, как-то все как с гуся вода, да, ничего не происходит. И что с этим делать, совершенно непонятно. Вот, конечно, можно сказать, и обязательно об этом нужно сказать, что из-за смерти Магнитского очень многое изменилось в московских СИЗО. В Бутырской тюрьме был произведен ремонт, и там нет таких страшных камер, в которых сидел Сергей Магнитский, нет стаканов, так называемых, да, в которых закрывают заключенных, когда их привозят, да, нет вот этих страшных сборок это камеры, где заключенные там, Магнитский об этом писал в своих жалобах, как, что их там сидело по 30-40 человек, и были ужасные, даже не унитазы, да, а вот такие дырки в полу. Вот сейчас этого всего нету, и в этом смысле там вот эти условия жизни, да, такие, они лучше, но продолжается то же самое, что было при Магнитском, и что я не знаю, когда уйдет, это коррупция в СИЗО московский, она продолжается, потому что, как говорил Сергей Иваненко, бизнесмен и богатый человек – это дойная корова, и вот эту дойную корову, вот эту дойную корову, когда она оказывается в суде, ее доят все. И блатные, да, которые следят за порядком в тюрьме, и которые сотрудничают с администрацией. Вот. И таким образом у людей хоть какие-то сносные условия там появляются, да, какая-то возможность вообще нормально там существовать.
Вопрос, как по-вашему, почему вот ближайшее окружение президента так остро среагировало на нынешние санкции, а вот руководители следственных органов и правосудия на список Магнитского?
Вы знаете, вот я хотел сказать, вот, я думаю, не случайно, что именно сегодня, вот, в эти дни, вот, Следственный комитет как бы закрывает это дело Магнитского. Потому что санкции, список Магнитского, это была неприятность для власти, потому что у них капитал за границей, у них там дети учатся, у них там какие-то запасные аэродромы, недвижимость. И они боялись вот, вот прецедента. Теперь, когда санкции Магнитского превратились в санкции для практически всего окружения Путина, ну, почти поголовно, значит, эта часть вопроса стала им неинтересна. Ну, какой смысл теперь как бы делать вид перед Западом, что мы расследуем дело Магнитского, если и так против нас вот массовые санкции? Поэтому они просто вот цинично закрывают эти дела. Я думаю, что это будет продолжаться. Будет продолжаться. Вот сейчас вот выборы будут фальсифицироваться абсолютно в наглую, потому что, ну, для чего делались выборы Путиным? Ну, чтобы Запад не говорил, что у нас тут как бы все подстроено. Какие-то, так сказать, там политическую дискуссию, имитировали выбор. А сейчас, по большому счету, будет как в советское время. Знаете, я один раз приходил голосовать, будучи студентом третьего курса, это вот 78-й год, в 9 часов вечера, участки работали до 10, в общежитии. Прихожу, ну, единственный раз просто так, случайно, я уж не помню почему, интересно было. Прихожу, а мне говорят, вы, молодой человек, давным-давно проголосовали, идите отсюда и не мешайте работать. Вот примерно то же самое будет и сейчас. Поэтому вот все это как бы одно к одному, понимаете? Одно к одному. Вот накручивание, создание той системы, которую целенаправленно создавал президент Путин последние 15 лет, оно приводит к таким последствиям. Эта система авторитарная, которая характеризуется полным произволом вот и его опричник, это естественная и единственная опора Путина, это чиновники и силовики. И поэтому у них безнаказанность, у них индульгенция. Индульгенция на все преступления, которые они творят. Поэтому появляются вот эти люди, которые не боятся угрожать врачам, появляются люди, которые там звонят по телефону, тебя могут встретить на улице и просто избить, ударить там бейсбольной битой, и никто никого никогда не найдет, потому что это мафия. Полукриминальная, мафиозная политическая и экономическая система, которая создана в России президентом Путиным. До тех пор, пока эта система будет существовать, безусловно, нужно предпринимать попытки решения. Вот все-таки не напрасно, вот вы говорите, напрасно мы работаем. Нет, но вот все-таки в Бутырке улучшились условия содержания. Это значит, может быть, один человек следующий, может быть, там несколько человек будут чувствовать себя чуть лучше, чем раньше. Поэтому, но до тех пор, пока не произойдет системных изменений, а для этого должно возникнуть народное ощущение, знаете, вот как в конце 80-х годов. Но не нужна ты мне, КПСС, дай мне свободу слова. Никто тогда толком не понимал, для чего нужна свобода слова, но просто уже было ощущение того, что ну невозможно, невозможно. Вот когда появится такое ощущение, что с этим жить нельзя, вот с этой группировкой, которая, по сути, узурпировала власть и творит, что хочет, значит, страна перспектив не имеет. Ее нужно менять.
Людмиле Альперн вопрос. Вот недавно при таинственных обстоятельствах погиб генерал Колесников в Следственном комитете при выключенных камерах наружного наблюдения. Затем двое по делу Цапка, уже осужденных, его и сам Цапок, и, как вы сказали, ему дежурные вынесли диагноз, что-то там сердечная недостаточность. Как по-вашему, требует ли повышенного внимания общества вот в случае таинственной гибели знаменитых или таких знаковых заключенных?
Ну, на мой взгляд, конечно, но я как бы занимаюсь таким специальным делом, как, так сказать, работа с тюремной системой и попытка, так сказать, что-то изменить в этой системе. Но у нас так поставлено в нашей стране, так поставлено вот это вот взаимоотношение тюрьмы и общества, что они очень слабо взаимодействуют. Директор моей организации, с которым я проработала много лет, Валерий Абрамкин, я была его заместителем, он говорил, такой у него был главный лозунг тюремной реформы, вернуть тюрьму народу. И он стоит также, так сказать, в основе этого закона об общественном контроле над местами принудительного содержания, по которому мы работаем уже 6-й год. Что значит вернуть тюрьму народу? Это значит, чтобы, так сказать, люди знали, что там происходит, чтобы они могли влиять, потому что в тюрьме сидят те же самые люди. И каждый из нас, как мы знаем, может оказаться в этих условиях. Тем более, когда правовая система недостаточно правовая у нас. Вот. И я считаю, что все-таки какие-то шаги были сделаны. Нельзя сказать, вот я не могу согласиться с предыдущим оратором, что ничего не было сделано. И закон об общественном контроле, и возможность просто общественных организаций каким-то образом влиять на положение заключенных. В России в течение вот этих последних, я бы сказала, не 20 лет, но 17-18 лет, реально происходит. И вот Зоя говорила про Бутырскую тюрьму, но не только Бутырская тюрьма. Мы посещаем 8 изоляторов в Москве. И можно сказать, что и персонал более или менее нормальный, и заключенные жалуются не жалуются на какие-то страшные вещи. Что-то происходит позитивное, но очень медленно. И, конечно, должна быть какая-то концепция, которая приведет вот нашу систему к более гуманной, европейской, например, системе. Ну, она требует денег. Эти деньги сначала было решено выделить, сейчас это уже отменено. Но в первую очередь, мне кажется, необходимо, так сказать, перестать сажать людей вот в таком огромном количестве. Мы, например, приходим в женский изолятор номер 6. Там сидят большая часть, или, по крайней мере, не меньше трети женщин сидит за мельчайшие преступления, просто потому что у них нет московской прописки, их держат в тюрьме для удобства, так сказать, следствия. Тюрьмы переполнены. Московские следственные изоляторы переполнены на 30% сейчас. Это очень значительные показатели по сравнению, скажем, еще с несколькими годами раньше. Надо вводить систему пробации. Я, может быть, слишком оптимистична вот, на фоне коллеги, которая позволяет не держать людей в следственных изоляторах, а использовать другие меры, так сказать, пресечения и в том числе исполнения наказания.
Вопрос Зои Световой. Вот ваш папа был членом комиссии по помилованиям при президенте Ельцине. Как, по-вашему, нуждается ли российское общество в возрождении этого института?
Ну, безусловно, конечно, потому что сейчас, насколько я знаю, президент Мельцин, ну, а силы 10 человек в год, да, при том, у нас сейчас сидит 800 тысяч, да, может быть, сейчас уже чуть больше, и люди просто перестали даже просить помилования, а институт условно-досрочного освобождения очень плохо работает, людей освобождают только тогда, когда им остается там сидеть всего там, не знаю, 3 месяца, 2 месяца, только тогда они могут, их суды освобождают, потому что судьи боятся раньше освобождать. Институт помилования нужен для того, чтобы, ну, во-первых, чтобы разгрузить эту тюремную систему, а кроме того, просто вообще в обществе нужно милосердие, потому что милосердия у нас не существует, особенно по отношению к заключенным. Сейчас мы видим, да, что вот все-таки люди стали как-то относиться там к сиротам, да, проявлять милосердие, к больным детям, даже к больным старикам. Мы видим, что помогает хосписам, а заключенные при том, у нас оправдательные приговоры меньше 1% и 20% судебных ошибок. И многие эксперты говорят о том, что в тюрьмах 30% невиновных людей сидят, а наше общество к заключенным по-прежнему, в общем-то, не милосердно. И оно не милосердно, мне кажется, и потому, что и у власти этого милосердия нет, и институт помилования не работает. Но тот институт помилования, который был при Анатолии Приставкине, да, когда туда входили писатели, юристы, священники, да, и это был такой достойный, в общем, очень известные люди в России. А сейчас такого института помимо не существует. В регионах есть, это очень сейчас сложная система, потому что есть региональные институты комиссии по помилованию, которые, как правило, рекомендуют очень много людей на помилование. Потом губернатор может даже подписать эти указы о помиловании. Но когда доходит до президента, то там эти все решения бракуются. И от силы милуют, не знаю, там 10 человек в год. И, как правило, это те люди, которые сидят за совершенно несерьезные, да, преступления, которым остается сидеть всего несколько месяцев, то может быть там год. То есть это совершенно не милосердие. А это вот, ну, какая-то, в общем-то, формальность, которая происходит. И судебные ошибки никак не исправляются.
Вопрос Сергея Иваненко. Вот вы вспомнили про вашего единомышленника Витишко. Как, по-вашему, тревожный ли симптом, что в России возродилась категория политических заключенных?
Ну, это не то, что тревожный симптом, это вещь вообще недопустимая. В цивилизованном обществе человек, который, по сути дела, и даже не скрывалась за свою политическую деятельность, оказывается в тюрьме, эта вещь несовместима с демократией. Я хочу сказать, что с Горбачевым мы стали разговаривать в мире после того, как он вернул из ссылки академика Сахарова, освободил еще несколько политических заключенных. И в какой-то момент он, правда, при нем посадили Новодворскую, она короткое время там посидела, вот по закону, который
об оскорблении
президента, да, был принят. Но так или иначе, это признак цивилизованности общества, признак того, что в обществе тюремная проблема, тюремное население, оно, в общем-то, разное. Знаете, есть тут тоже Но нужно понимать разницу между людьми, которые действительно сидят за незначительное правонарушение, а тут абсолютно согласен вот с Зоей Световой, что ну, не, просто до абсурда дело доводится. Между прочим, и Путин, и вот Медведев, я помню, вот он просто лично по телевизору говорил, не будем сажать за экономические преступления. Надо исключить, вот, чтобы люди сидели за экономические преступления. А сажать надо действительно ну, преступников, которые там, знаю, убийц, насильников, грабителей, ну и так далее.
Изолировать от общества.
Да. Их надо изолировать. Для этого, собственно, существуют тюрьмы. А мы это превратили вот в такое место для нелояльных в значительной мере. И люди, которые сидят вот с закоренелыми матерыми рецидивистами, для которых тюрьма – это второй дом и колония, значит, им очень тяжело приходится даже не столько от тюремных властей, которые хоть как-то, так сказать, по каким-то правилам действуют, а именно из-за вот такого сожительства, что называется, постоянного общения с этими людьми. И кроме того, у нас существует правило, знаете, тоже такая привычка. Если уже посидел в тюрьме, нет дыма без огня, значит, человек на всю жизнь находится под подозрением, и при любой проблеме он может быть опять посажен в тюрьму. Я с огромным уважением отношусь к деятельности людей, которые работают с заключенными, которые следят за условиями содержания. Считаю, что в значительной мере это их заслуга, их немного. Вот Людмила, Зоя, их немного. Вот у нас Андрей Бабушкин, вот еще несколько человек вот по регионам у нас в партии работают, вот ездят постоянно в колонии. Но я просто хочу сказать, понимаете, цифра 0,4% оправдательных приговоров. Это приговор для правоохранительной системы. Это просто приговор. Ну, не бывает такого. Такого быть не может. Это значит, что эта система не правоохранительная, а это система наказания, система полного произвола, система абсолютного объединения. Знаете, вот раньше было НКВД, одна организация. После того, как НКВД разгромила значительную часть старых большевиков, посчитали, что нужно все-таки разделить ее на МВД, МГБ, там еще какие-то структуры, чтобы была у этих партийцев вот так, хоть какая-то защита. А сейчас вот вся эта формально разделенная система, суды, прокуратуры, ГУИН, ФСБ, МВД, по большому счету, это вот такой вот большой НКВД, который неформальными методами, неформальными переговорами добивается принятия решения вот единого. Вот следователь возбудил дело, и будьте уверены, что если ему не заплатят, то это дело дойдет до суда, и человек будет посажен. И никакие, так сказать, адвокаты не помогут, если они тоже вот каким-то образом. Я, конечно, утрирую, но в большинстве случаев это так. Именно это является главной проблемой. Именно это. Борьба за права заключенных – вещь исключительно важная. Она мешает, я извиняюсь, оскотиниванию общества, препятствует этому, все-таки придает элементы цивилизованности, ну вот хоть какой-то вот нашей системы. Вот когда вот правозащитники приезжают в тюрьмы, знаете, и сам начальник тюрьмы уже, так сказать, уже знает, что туда приехали, и мало ли что, надо как-то себя вести поприличнее. Если бы этого не было, там бы вообще творилось черт знает что. Но еще раз подчеркну, значит, невозможна ситуация, при которой у нас отсутствует независимое правосудие. Независимый суд, независимое следствие, друг от друга независимое, и от власти независимое, и от бизнеса независимое, независимая прокуратура и так далее. Вот до тех пор, пока этого нет, значит, мы вот такие случаи, к сожалению, будем только перечислять.
Людмиле вопрос. Ваша комиссия занималась судьбой Леонида Развожаева, который успел пожаловаться, что его пытают. Как, по-вашему, вот его дело доказывает, что все-таки не гарантированы нынешние заключенные от повторения вот судьбы Сергея Магнитского?
Но с Разоважаевым там другая была история. Вот. Меня лично потрясло то, что с ним происходило, то, как он попал в конечном итоге с Украины в Москву. И это для меня стало какой-то такой вот предтечей того, что вот сейчас произошло, например, с той же летчицей Савченко. Да? Вот как, вот тогда никто не верил, как это могло быть, но вот эта история... была такой, таким намеком. И для нас было очень важно, чтобы с ним ничего не произошло, потому что он был очень сильно испуган, он был потрясен вот тем, что с ним случилось. Он нам рассказывал о том, что его не били, но связывали, он был все время с закрытыми глазами. Вот эти вот, кстати, сейчас приемы, они применяются вот в нынешнем конфликте на Украине. И он говорил, что ему угрожают. И мы смогли, так как у нас существует ассоциация независимого наблюдателя, в которую входят наблюдатели из разных общественно-наблюдательных комиссий по России, мы смогли проследить, например, его продвижение по России, и наши коллеги оказали ему помощь и в Челябинске, и в Иркутске. И таким образом мы смогли убедиться, что с ним ничего не произойдет. Не потому, что мы поддерживаем его политическую линию. Это вообще не важно. Это был человек уязвимый, заключенный. И, но мы все-таки смогли, как мне кажется, это может быть не на 100% наша заслуга, но наше участие в этом есть, чтобы смерти Разоважаева не произошло. И, конечно, смерть Магнитского, безусловно, так как она оказала на нас очень сильное воздействие, и мы чувствовали, ну, не то чтобы свою вину, но какую-то свою, так сказать, может быть, промашку в этом, то мы с тех пор очень внимательно стараемся следить за любыми случаями, где существует угроза смерти заключенного.
Вопрос Зои Светы. Как, по-вашему, следует ли родным, то есть по делу потерпевшим, родным Сергея Магнитского бороться за возобновление расследования его гибели?
Ну, они должны теперь, насколько я понимаю, подавать в суд, на Следственный комитет, да, жалобу о том, что дело не расследуется. Но я не верю в российское правосудие, что они здесь чего-то добьются. Я думаю, что... Я же не знаю, но мне кажется, что они уже подавали в Страсбург... И в отношении Сергея Магнитского, конечно, здесь речь идет о нарушении права на жизнь. Это статья 2 Европейской конвенции. И мне кажется, что только в Страсбурге они могут найти, только там сегодня можно найти какую-то справедливость. Вот. И, конечно же, я уверена, что дело Магнитского, оно будет постоянно, они будут постоянно вспоминать о самом Сергее Магнитском. Это уже как это символ, такой символ жертвы российской тюремной системы и российского правосудия. И мне кажется, что просто он уже вошел в историю, Сергей Магнитский, да, поскольку это человек, который, он боролся и за человеческое достоинство в тюрьме, он боролся против этой бездушной гулаговской российской системы. Вот. И мы будем о нем помнить, и я уверена, что когда-нибудь, наверное, какая-то справедливость действительно в его деле восторжествует, потому что иначе просто быть не может. Я не знаю, как это будет, но, может быть, система в конце концов станет более человечной, да, тюремная система. Вот. Или, может быть, в конце концов какие-то люди, которые, может быть, расскажут, как он погиб, да, и кто в этом был виноват, какие-то люди, может быть, уйдут из этой системы и расскажут, я имею в виду из пенитенциарной системы, расскажут, как это все было, как погиб Сергей Магнитский, и таким образом он тоже будет отомщен.
И вопрос Сергею Иваненко, спасибо за, как по-вашему, вредит ли международному имиджу России вот эта ситуация, когда правосудие превращается, Фемида в больших кавычках превращается в орудие сведения политических или финансовых счетов?
Я думаю, что международному имиджу России сейчас повредить уже практически невозможно. Сейчас у России репутация нулевая, просто нулевая репутация. Страна, которая ведет себя таким образом, накручивая конфликт за конфликтом, вот начиная с дела Магнитского, отказывается расследовать очевидные преступления, забирает себе Крым, нарушая все международные договоры, способствует разрастанию конфликта на юго-востоке Украины наемниками и поставка вооружения. Ну, какая может быть репутация России? И самая большая проблема, самая большая беда России в том, что это будет вредить нам, прежде всего нам, потому что, я имею в виду гражданам России, потому что, поскольку репутации у России нет, у нынешней власти нет и никаких ограничений в своем поведении, и от них можно ожидать чего угодно. Вот эта непредсказуемость в произволе – это самая большая опасность сегодня для России.
Большое вам всем спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что отказ Следственного комитета возобновить расследование гибели юриста мы сегодня обсудили с нашими гостями Сергеем Иваненко, Людмилой Альперн и журналистом Зоей Световой. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Касторов и Наталья Гуреева.